Братья и сестры, мы еще будем читать Слово Божие, молиться. Сегодня уже Господь говорил к нашим сердцам, и первый брат сказал о том, может быть, самым страшным в жизни человека, что бывает самым неприятным, потому что я думаю, что кто-то из нас уже испытывал такое в жизни. Очень неприятно быть обманутым. Неприятно быть обманутым, и это страшно. Но когда ты обманут здесь в земной жизни, в каких-то вещах, то это все не так страшно. Обмануться в вопросах вечности – вот страшно. Идти и всю жизнь быть уверенным, что ты идешь в небо, а в конце концов прийти к закрытым воротам рая – это ужасно. И поэтому вот не случайно, я думаю, что Господь оставил нам эти примеры, что очень много зависит от того, какими являются вожди народа Божьего. И я думаю, что это очень не случайная тема для молитвы о служителях, о тех, кто учит, кто проповедует Слово, кто дает направление для народа Господня. И я думаю, что это очень хорошо, что наши братья, вот, несмотря на богатый опыт, несмотря на то, что они много знают, они не считают себя уверенными и не считают себя надежно стоящими. А вот для всего братства как бы обращаются: братья, молитесь о нас. То есть они понимают свою нужду в поддержке, свою нужду в помощи народа Божьего. И как хорошо, когда мы вот отзывчивы к этому, когда мы несем на руках молитвы друг друга и всех. И вот второй брат также сказал о любви. Как это важно, друзья, потому что это тоже самое главное в жизни христианина. Потому что, как 13 глава послания к Коринфянам, она нам тоже говорит, что можно иметь все. Можно даже неплохо молиться, можно красиво говорить, но если нет любви, то все это бесполезно, напрасно, никому не нужно. И поэтому это тоже очень важно. И в одной песне даже поется, что люди о многом просят, а я о любви лишь прошу у Бога, о других не заботясь, нуждах. Это тоже очень важное было напоминание сегодня. И мне, друзья, хотелось бы тоже еще одну мысль о молитве подчеркнуть сегодня, вот чтобы мы могли еще раз преклонить колени и воззвать к нашему Господу. Я прочитаю из 9 главы «Деяния апостолов». «Деяния апостолов», 9 глава, с 10 стиха. «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: „Анания“. Он сказал: „Я, Господи“. Господь же сказал ему: „Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится“». Вот до этого места. Друзья, для многих из нас этот отрывок Священного Писания очень знаком, и поэтому я не стал его читать весь, потому что главную мысль хочу обратить внимание вот и на эти слова, сказанные самим Богом как характеристика об этом человеке Савле: он теперь молится. С одной стороны, это была характеристика вот Савла, которую дал Бог, а с другой стороны, это было какое-то убедительное слово для Анании. Как христианина, как последователя нашего Господа, Господь его хотел в чем-то убедить, сказав эти слова: Савл теперь молится. Друзья, вот здесь прежде всего хочу обратить внимание на то, что Анания, этот человек, который жил в Дамаске, написано, он был ученик. Ученик. И нужно сказать, друзья, что первые христиане от дней Иисуса Христа очень долго, на протяжении многих лет, они носили именно такое название. Мы сегодня называемся евангельские христиане, баптисты, как угодно. Но первые христиане, они называли себя не иначе, как ученики. И вот посмотрите, Анания, этот благословенный муж Божий, который удостаивался, и, может быть, это был не первый раз, когда Господь являлся ему, удостаивался личной встречи с Богом. Если мы знаем этот отрывок Священного Писания, мы знаем, что он возложил руки на Савла, и Савл получил зрение. То есть этот муж Анания имел даже дары от Бога. И можно даже сказать, что он, ну, может быть, знал очень много и не имел нужды уже учиться, потому что обладал многим. Но здесь Слово Божие говорит «ученик». Друзья, мне хочется обратить особое внимание на эти слова, что Господь, Он очень обращает на это внимание. Кем мы себя считаем? Кто мы есть, друзья? Вот Слово Божие в послании Иакова говорит такие слова, обращаясь к братьям. «Братья, немногие делайтесь учителями». Когда апостол Павел говорит о сестрах, да, он говорит, вообще учить нельзя, а жене учить не позволяют. То есть, когда мы говорим об учениках и об учителях, то в среде народа Божьего это единицы, которых Господь может удостоить быть учителем. А все остальные в подавляющем большинстве, Господь хочет видеть ничуть не больше, как учениками. А что значит быть учеником, друзья? Что это значит? Это значит быть человеком, который всегда осознает необходимость в познании. И у нас есть предмет познания – это Господь. Это воля Божия. И Иисус Христос, Он вообще, когда говорил со Своими учениками, то Он им сказал, у вас вообще есть только один учитель. Есть один учитель в нашей вселенной – это Иисус Христос. Есть один наставник, а вы все, а мы в таком случае все ученики, и не больше. Друзья, это, и как это важно, когда каждый христианин сознает себя ничуть не больше, как учащимся в божественной школе, который до сегодняшнего дня очень мало знает. Нужно сказать, друзья, что чем больше мы познаем величие нашего Господа, чем больше мы проникаемся в глубину познания о нашем Боге, тем больше мы понимаем, что мы очень мало знаем. И с другой стороны, апостол Павел говорит о людях, которые считают, что они знают уже что-либо. Павел утверждает, что такой человек еще ничего не знает, так как должно знать. И даже то, что мы знаем, братья и сестры, то, что мы знаем и в том знании, в котором мы утвердились, Павел обращается к Коринфянам и говорит, братья, вы должны помнить, что и не у всех такое знание, как у вас, и вы должны с этим тоже считаться. Каждый из нас имеет какую-то долю знания и познания, но это абсолютно не значит, что мы что-то знаем и можем учить других. Абсолютно. Другой брат или сестра может тоже иметь знание и совершенно не такое, как я. И с этим нужно считаться, потому что он брат и находится в той же школе, и находится исключительно на таком же уровне в этой школе, как и я. Он тоже ученик. Тоже ученик. И нам всем нужно учиться. И вот этот Анания, несмотря на все свое, вот, может быть, превосходство перед нами, имея непосредственно личное общение с Богом, видя Его своими глазами в видениях, обладая этим божественным даром возлагать руки и давать исцеление, он называется ничуть не больше, а просто ученик. Ученик в божественной школе. Да, он тоже мог спорить с Богом. Он говорил, Господи, ну как? Господь говорит, иди. И он пошел. Друзья, мы тоже все ученики, только не всегда это сознаем. Мы так нуждаемся в учении. И вот Савл. Савл, он о себе тоже до некоторых пор имел неплохое мнение. И он считал, что он был в правде законный, непорочен. Он считал, что он очень активно и ревностно трудится для Господа. Он говорил о том, что он по учению фарисей. А что мы знаем о фарисеях? Мы знаем, что это были люди, которые изо всех сил старались угодить Богу. Они молились долго, они молились красиво, очень часто молились на виду у других, молились вслух. Но, друзья, мы читаем здесь такое чудесное место. Господь обо всех этих молитвах и чаяниях Павла как бы не берет их вообще во внимание. А вот теперь, после встречи с Иисусом Христом, когда Савл оказался беспомощным, слепым человеком, который не знает, что ему вообще делать, с чего начинать, куда идти, какой следующий шаг делать, и теперь Господь ему дает характеристику. А вот теперь Савл молится. Вот теперь, когда он ничего не знает, когда он ничего не может, когда он абсолютно беспомощный и бессильный, встал на колени вдруг перед своим Богом, когда ему, может быть, и сказать-то нечего, а Господь говорит, вот теперь он молится. Друзья, что мне хочется сказать сегодня о молитве? Молиться. Что значит молиться? И кто может молиться? И кого Бог вообще воспринимает как молитвенника? А чьи молитвы Бог, может быть, и не берет во внимание? Все зависит вот от этого внутреннего отношения к нашему Богу. С чем мы приходим к Богу? С каким мнением о себе? С каким мнением о нашем брате? Господь хочет, очень хочет, чтобы приходящий к Нему приходил как ученик к учителю. Ученик Анания и ученик Павел, и оба в этой школе. Друзья, как мы предстаем перед нашим Богом? Что мы думаем о себе? Можем ли мы сказать, что мы не что иное, как ученики? Или же мы, может быть, думаем, что мы что-то знаем, способны других уже научить? В таком случае мы не можем учиться. В таком случае мы не предстоим пред Господом, как ничего не значащие и ничего не знающие. Чьи молитвы Бог слышит? Господь говорит, блаженны нищие, блаженны. Кто такие нищие? Это те, которые нуждаются, нуждаются постоянно, которые ничего не имеют, у которых нету даже насущного хлеба. Вот это нищий, который просит Господа даже о насущном хлебе на сегодняшний день. И я вот так вот, когда рассуждал о молитве, друзья, вот и вспомнил о Данииле. Что это был за человек? Это был министр в самой большой и в самой великой империи на земле. Сам Бог отмечает, что большего не было. Это было Вавилонское царство. И Даниил превосходил всех мудрецов мудростью. Он стоял во главе всех мудрецов, имея божественные откровения. И несмотря на это, он даже полдня не мог прожить без молитв. Он не мог помолиться только утром и вечером. Это он считал недостаточным. Он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу. И его не могло ничего остановить, даже смертельная угроза. Почему Даниил? Потому что он понимал, что если он не помолится, он дальше не знает, как жить. Он не сможет просто прожить. Настолько беспомощным он себя считал. Он понимал, что и полдня ему не прожить. Ему надо и в обед преклонить колени и помолиться своему Богу. И Господь высоко ценил этого благословенного мужа. Он одарял его дарами своими и мудростью, потому что он понимал, что этого человека можно награждать, он не возгордится. Он себя, несмотря на все свое преимущество, считает ничтожным и беспомощным, абсолютно неспособным ничего делать, не преклонив колени перед Богом. И я думаю, не случайно Господь в послании к Фессалоникийцам отмечает нам, непрестанно молитесь, непрестанно. Бог понимает важность молитвы в нашей жизни. Бог понимает, что если мы не молимся так, как должно, мы теряем все. Мы не имеем ни мудрости, мы только можем заблуждаться. Мы не имеем силы, мы можем только падать, спотыкаться. Мы ничего не можем делать, если не молимся. Без меня, говорит, ничего не можете делать. И поэтому за эту возможность помолиться каждому из нас Господь заплатил большую цену. Он отдал свою жизнь. Друзья, посредством Голгофской жертвы нам открылся вход в небо. Если бы Господь не принес эту жертву умилостивления, мы бы никогда не смогли молиться. Бог бы нас никогда не стал слушать. Но Иисус Христос жизнь свою отдал, чтобы мы могли молиться, чтобы мы имели этот доступ. Друзья, а ценим ли мы так молитву, как Он ценит? Так, как Господь ценит. Он это дарит нам как подарок, как бесценный дар, который куплен дорогой ценою. Что мы думаем о молитве? Знаем ли мы об этом, что не преклонив колени, мы абсолютно ничего не можем? А только тогда, когда мы беспомощны, стоим перед Богом, говоря: «Господи, если Ты не пойдешь, и я не пойду. Если Ты не поможешь, я не смогу сделать». И только заручившись поддержкой Господней, делать следующий шаг. Вот это молитвенники, вот это ученики. А у нас только один учитель. Мы приходим сюда в собрание. Да, мы тоже учимся. Но у кого учимся? И, друзья, знаете, иногда, ну, так больно слушать, когда начинается критика проповедников, начинается недооценка того, что было сказано. Кого пришел человек послушать, у кого поучиться? Думаю, неправильный ориентир. Как хорошо, когда даже приходя в церковь, мы понимаем, что у нас есть один учитель, и мы воспринимаем, как в божественной школе, его драгоценные уроки, когда мы можем из ничтожного извлекать драгоценное. И если мы даже что-то не поняли, преклоняя колени, мы можем сказать: «Господи, разъясни мне и это слово, что Ты мне хотел сказать». Друзья, когда мы немощны, мы сильны. Когда мы думаем, что мы что-то знаем, мы абсолютно ничего не знаем так, как должно знать. И вот Слово Божие нам повествует, что у первых христиан это было однозначно. Они были не больше, чем ученики. И Слово Божие нам повествует в книге Деяний апостолов, что они ежедневно пребывали в учении апостолов, в преломлении хлеба, в общении и в молитвах. Это было ежедневной потребностью, потому что они были только ученики. И если мы думаем: да, это новообращенные люди. Нет, нет. Апостолы тоже приняли такое решение перед лицом всей церкви. Они сказали: мы пребудем в изучении Слова Божия и в молитве. Они тоже приняли. Казалось бы, вы же только что так долго ходили за Христом и учились. Вы должны теперь учить. Вы должны теперь направление давать. А они перед всей церковью заявляют: а мы пребудем в изучении Слова и в молитве. Друзья, даже апостолы понимали, что они ничего не могут без этого важного служения. А тем более мы сегодня, когда нас тысячи лет разделяют, когда для нас так много непонятного, когда время такое лукавое, что можем мы? Мы можем только преклониться перед Господом и сказать: «Господи, научи! Господи, руководи! Потому что мы ничего не можем без Тебя». И благодарность Богу за тех, кто так действительно поймет и понимает, и только так и живет. Это благословенные сосуды, которых будет использовать Господь. А Богу нашему слава за все. Аминь. Помолимся. Мне хотелось бы прочитать из Евангелия от Луки, из 22 главы, где также идет вот повествование о тех событиях, которые происходили перед Голгофской жертвой Иисуса Христа. Как Иисус Христос собрался с учениками Своими в горнице, там было много рассуждений между ними, много что Иисус Христос полезного, ценного сказал. И вот один из драгоценных уроков, и мне хотелось сегодня подчеркнуть, Евангелие от Луки, 22 глава, я прочитаю с 24 стиха. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Вот один из отрывков беседы между Христом и учениками. Казалось бы, даже немножко странная беседа. Только что перед этим Господь разделял между ними хлеб и вино. А между ними идут рассуждения, кто из них больше. Эта мысль очень часто посещала учеников. Они не раз задавали Христу вопрос, когда же Он царство свое образует, какое место они займут в этом царстве. Некоторые даже заранее просили: Господи, дай сесть одному по правую, другому по левую сторону. То есть они не раз возвращались к этой мысли о Царстве Божьем и себя видели в этом Царстве, и себя представляли на этих престолах. И вот даже в такой момент, казалось бы, очень трогательный, когда Иисус Христос дает им заповедь хлебопреломления, снова и снова возвещает им о своих страданиях, а они опять о том, что больше всего их волнует, опять о том, кто больше. И вот, друзья, что мне хочется отметить здесь. Сегодня вечеря Господня. Вот эта заповедь, хлеб и вино, для кого-то это тайна. Для учеников тоже было не все понятно в тот момент, потому что если бы они понимали все до конца, не рассуждали бы так. Но и то, что это произошло, этот разговор, и то наставление, которое дал в этот момент Христос, они были очень своевременны, очень полезны. И полезны будут для нас сегодня, потому что одно из предупреждений, которое написано в послании апостола Павла к Коринфянам, что от хлебопреломления не все люди получают благословение. Кто-то имеет наказание, кто-то имеет переживания, и некоторые даже больны и умирают немало. И причина в чем? Не рассуждают о теле Господнем, то есть не понимают до конца. И не только не понимают, но и в тот момент, когда совершается заповедь, не вполне люди сосредоточены на том, о чем должно рассуждать. Что такое хлебопреломление? О чем Господь хочет, чтобы рассуждали дети Божии? Что принесет благословение? Для некоторых людей причастие – это нечто таинственное, несущее им жизнь. И некоторые люди говорят с уверенностью: как же пропустить вечерю? Ведь это так важно. Мне обязательно надо приобщиться. И, к сожалению, иногда люди, которые ведут далеко не хороший образ жизни, некоторые даже отлучены от церкви, и их мало волнует их прием в церковь, их мало волнует исправление их жизни. Они говорят: ну как же, я не участвую в вечере, братья, примите меня. Ну как принять? Как принять? Надо жизнь исправить, потом вечеря Господня будет. Нет, вечеря главное. И вот мне хотелось бы, друзья, чтобы мы немножко об этом порассуждали. Что же главное? Да, человек, участвуя в вечере Господней, может испытывать благословение, но может, участвуя в вечере, усугублять свое состояние. И еще хуже и несчастнее делать свое постоянное состояние, если участвует недостойно. Друзья, а что же является достойным участием? И вот здесь Иисус Христос, Он обращает внимание учеников Своих на то, о чем они рассуждают. И как им должно рассуждать. Когда мы открываем послание к Коринфянам, первое послание, 10 главу, здесь апостол Павел пишет так, с 15 стиха: «Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Чаша и хлеб есть приобщение к телу и крови Господней. Чье приобщение? Кто приобщает? Кого приобщает, друзья? Когда мы совершаем заповедь крещения, для многих людей тоже непонятно, что это такое. И некоторые отвечают и говорят, ну, это заповедь. Некоторые говорят, ну, чтобы грехи омыть. Некоторые говорят, ну, чтобы уже вполне Богу жизнь вручить. Разные рассуждения. Но все ожидают нечто великого и таинственного от этой заповеди. Но, друзья, как крещение, так и причастие, оно не что иное, как заповедь, как действие с нашей стороны. Это не очередной подарок в наш адрес. Господь спасение нам подарил. Но причастие, так же, как и крещение, есть наш с вами шаг, сознательный, добровольный шаг. Когда мы говорим о крещении, то Слово Божие говорит, это есть обещание Богу. Как бы человек ни рассуждал, но если в день крещения он не заключает сознательного завета с Богом, не посвящает свою жизнь Богу, не умирает для прошлой и не обещает Богу новой жизни во Христе в послушании Богу, никогда это крещение не принесет человеку благословения. Чего бы он от него ни ожидал, как бы ни готовился человек к этому крещению, но если в момент крещения человек делает что-то иное, а не обещает Богу, он не испытает благословения. Только полное посвящение, сознательная отдача в руки Господа, вот что принесет ему благословение. Когда человек сознательно откажется от прошлой жизни и скажет, Господи, хочу служить навеки Тебе. Вот тогда будет благословение. И не сам акт крещения, а именно обещание Богу принесет благодать. Господь даст, потому что он должником не остается никогда. И точно так же причастие. Что оно в себе несет? Что? Слово Божие говорит, это наше приобщение к телу Христову. И важен не то, сколько или что я вкушаю, а важно мое внутреннее приобщение. Что значит приобщение к телу Христову? К какому телу мы желаем приобщаться? К какому? Христос здесь открывает приобщение к телу ломимому. Ломимому. Ученики рассуждают между собой, кто из нас больший? Христос им говорит, не так нужно рассуждать. Если у тебя даже появляется желание быть кем-то большим, становись всем слугой. В Божьем Царстве таков закон, ты умоляйся, а Бог будет тебя поднимать. Бог будет тебя награждать, а ты сознательно умоляйся. Хочешь, чтобы тебе служили? Служи другим. Хочешь быть господином? Будь всем рабом. И ты станешь другим человеком. Бог не замедлит вознаградить тебя, но ты со своей стороны не царствующий. Ты со своей стороны не поднимайся под этой лестницей, чтобы тебя все чтили и уважали. Иисус Христос говорит, я так делал. Я тоже имею много прав, но я среди вас как служащий. Я среди вас как служащий. Он смирил себя, а что за это в награду получил? Ему Отец завещал царство. Иисус Христос смирил себя, быв рабом, но он вознесен в царство. И он ученикам говорит такую чудесную мысль. И вы сядете со мной на 12 престолах за что? За то, что вы прибыли со мною в напастях моих. Вот вы были со мною в напастях, а я вам завещаю царство. Друзья, и вот такая противоположность, она существует в Царстве Божьем. От нас Господь ждет приобщения к телу Христову ломимому. Путь лежит в небо через Голгофу. Мы туда все стремимся. но Голгофу нельзя обойти. И мы поем этот псалом: «Взойдем на Голгофу, мой брат». Друзья, ученики, они не могли осознавать всего, но они на эту Голгофу восходили не раз. Иисус говорит: «Пойдем в Иерусалим». А они говорят: «Пойдем и умрем с ним». Друзья, это был их сознательный шаг. Они знали, что там грозит опасность. Они говорят: «Пойдем и умрем с ним». Иисус Христос говорит: «Не можете пить чаши моей, не можете креститься крещением моим». А они говорят: «Можем и будем». Друзья, сознательное вот такое отречение от себя, сознательное желание хоть страдать, но вместе с Господом. И вот когда мы читаем начало повествования вот этой тайной вечери, она начинается с того, как Христос предлагает ученикам убрать и приготовить горницу, не свой дом, друзья, не свое имение, у него его не было. Он предлагает найти какого-то человека и там приготовить горницу. Когда ученики пошли за Христом, они прекрасно знали, что у Христа дома нет, где он живет. Заработка нету. Нету у него ничего. Но они сознательно оставили свои дома, свои семьи и пошли за Христом. Зачем пошли? Страдать пошли. И это был их сознательный шаг. Таким же путем шли все святые человеки Ветхого Завета. Помните Моисей, да? Написано, он отказался от всей славы, от царства и захотел страдать с народом Божьим сознательно. Авраам оставил Ур Халдейский и пошел скитаться, куда повелел ему Господь, сознательно пошел. За это получил царство, за это получил вознаграждение. Если бы не пошел, не получил. И вот так же и здесь Христос преподает им этот драгоценный урок. Приобщаться нужно к ломимому телу. Что это значит? А это значит сознательно захотеть идти крестным путем. Некоторые люди сегодня носят крестик. И вот недавно у нас была встреча, один мужчина показывает этот крестик и говорит: «Что это? Можно его носить или нельзя?» Друзья, что это? И люди носят, иногда не зная, что это. Они говорят: «Он мне помогает. Он ли поможет?» Друзья, что такое крест? Это орудие казни. Это то место, на котором умирал наш Господь Иисус Христос. И мы об этом знаем. И нам Господь говорит: «И вы, если хотите идти за мной, возьмите свой крест». Возьми свой крест. Маленький он или большой, неважно, но возьми тот крест, который тебе принадлежит, на котором ты будешь умирать, возьми его. И Слово Божие открывает нам секрет. Если с ним умрем, с ним и царствовать будем. А если не умрем, не будем царствовать. И напрасно сегодня некоторые люди думают, что причастие – это какое-то магическое средство к получению благословения. Нет, благословение несет сознательное, добровольное согласие страдать вместе со Христом. «Вы прибыли со мной в напастях, и я вам царство завещаю», так сказал Христос. Если мы пойдем путем, которым Господь нас поведет, сознательно, добровольно, желая лучше умереть на путях Господних, лучше иметь мало, но с Господом, и нас Господь вознаградит, и нас благословит, и нам пошлет благословение. Но если мы не хотим этого, если мы всем сердцем ищем благополучие в этой земной жизни, причастие наше не произойдет, приобщение не произойдет, благословения не будет, не будет. И вот чаша благословения – это приобщение к крови Христовой. Хотим, друзья, этого, будет благословение. Хлеб – приобщение к телу Господню. И не просто протянуть руку, а сердцем своим захотеть быть в теле Господнем, страдающим, но теле Господнем. И некоторые думают, что страдание – это только гонение за Христа. Да нет. Иисус Христос ученикам говорит: «Вы прибыли в напастях вместе со Мною». То есть это вся жизнь, но добровольно, сознательно, отдача Богу. И когда предстоит нам выбор сохранить верность Богу, пускай потерять все, то мы выбираем потерять все, лишь бы Богу верность, лишь бы не покривить душой, Лишь бы где-нибудь Господа не огорчить. Вот что значит взять крест свой. Там, где я сознательно уступаю брату. Там, где я сознательно служу братьям моим и сестрам. Вот что значит приобщение к телу Христову. Там, где нужда, я там первый. Там, где болит, и у меня болит. Там, где нужно подвязаться в молитве, и я молюсь. Я страдаю с телом Господним. Вот что значит приобщение. Вот где пути благословения. На путях смирения, на путях приобщения к телу ломимому, а не просто к этому куску хлеба. И вот, друзья, у Господа есть желание благословить. Так же, как любая заповедь, она несет в себе благословение, но тем, кто ее исполняет. Ведь вечеря Господня – это не просто хлеб и вино, которое нужно вкусить, а это приобщение к телу Христову. Это приобщение к крови Христовой. То есть взойти на Голгофу, друзья. Вот что значит причастие и приобщение. Взойти туда, и мы об этом поем. А там нам откроется картина. Нет, друзья, там не праздник, там не торжество, а там царствует смерть. Но если мы хотим умирать, друзья, тогда и жизнь будет наша. И когда-то и апостол Павел пережил эти моменты, когда Господь ему говорил: «Моя сила в немощи». Вот если пшеничное зерно падает в землю, умирает, тогда живет. Если не хочет, не живет. Хотим приобщаться к телу Христову, будет благословение. Хотим жить в этой жизни хорошо, не будет благословения. И вот да благословит Господь, чтобы сегодня каждый, кто протягивает руку к хлебу, к вину, и я в том числе, мы могли...